Вы слушаете «Радио Спутник». Эскалация. Александра Дугина.
На календаре понедельник, полдень, 12.04, если быть точнее, в Москве и Санкт-Петербурге, а значит, программа передачи «Эскалация» Александра Дугина стартует в прямом эфире на радио «Спутник». Меня зовут Татьяна Ладяева, философ Александр Дугин с нашей студии на прямой связи. Александр Гельевич, приветствую вас.
Здравствуйте.
Напомню нашим слушателям, как с нами можно и нужно держать обратную связь. Мобильное приложение «Радио Спутник». Друзья, вам в помощь. Скачивайте, устанавливайте, пишите нам сообщения. Ну и подключайтесь к нашей видеотрансляции. Телеграм-канал «Радио Спутник», а еще лучше группа ВКонтакте, потому что под трансляцией ВКонтакте можно оставить тоже свои комментарии, вопросы, замечания, рассуждения на те темы, которые мы будем сейчас обсуждать. Повестка насыщенная, но вроде бы созвонились все-таки Трамп и Путин. Но, правда, об этом сообщает американский лидер Дональд Трамп, говорит о том, что вроде какие-то были продуктивные беседы, но при этом в Кремле не подтвердили и не опровергли данный факт, данную новость. Вот давайте мы попробуем объяснить нашим слушателям, должны ли, заодно ответим на вопрос, должны ли мы знать, наверняка был этот разговор или нет, и почему.
Дело в том, что такая двусмысленность в отношении разговора между Путиным и Трампом, она имеет свое очень серьезное обоснование. Во-первых, мы вообще, Песков отрицал сам факт этих переговоров, а Трамп говорил о них очень неохотно, вскользь, и совершенно очевидно, что, ну, я думаю, что они были, но они были такими, которые, может быть, лучше считать настолько предварительными, как будто не были. Потому что и мы, и американцы, и весь мир, и все вообще ждут, когда два лидера мира, представители двух фундаментальных полюсов новой многополярной системы, начнут между собой стратегический диалог не только об Украине, не только о решении этого вопроса, но и о будущем мироустройстве. Это действительно важнейшая вещь, это как Ялта, это как согласие относительно того, в какой реальности будет жить человечество. Поэтому ожидания от этого разговора чрезвычайно высоки, и действительно от этих переговоров зависит, ну, если не все, то почти все. И вот обратите внимание, что на фоне таких совершенно оправданных ожиданий и нас, и американцев, и мирового сообщества, нам как-то нехотя говорят, вроде их и не было. Почему? Потому что их, несмотря на то, что их факт был, но они еще не начались, их, с другой стороны, еще не было. Явно, что это было нечто предварительное. Это нечто настолько связанное с первичным подходом к предмету, что говорить о том, что они состоялись, что кто-то друг друга услышал, видимо, просто пока еще рано. Потому что картина украинской трагедии, нашей войны на Украине против коллективного Запада, она настолько искажена была и в СМИ, и в сводках, и в докладах политических аналитиков, экспертов, спецслужб в Америке, что у Трампа, безусловно, совершенно ложное представление о том, что происходит на Украине, о причинах этого конфликта, о наших экзистенциальных угрозах, которые мы отражаем. Он действительно эту ситуацию плохо знает. При этом он хочет ее разрешить. Он хочет быстрее закрыть эту тему и заняться по-настоящему насущными для него проблемами. Это зачистка Демпартии, окончательное изменение баланса сил внутри самой Америки, внутри США. У него есть глобальные планы геополитические на другие зоны, на Панамский канал, на американский теперь, а не мексиканский залив, на Канаду, Гренландию, на газу, об этом мы поговорим. Но меньше всего мне представляется Трампу забыть Украину. Он хотел бы, чтобы ее не было. И, видимо, он Владимиру Владимировичу что-то предложил. Такое, что с его точки зрения это очень хорошо, давайте вот мы как-нибудь так или так поступим и закроем эту тему. Но не входя в детали, происходящего, не понимая ни историю, ни геополитику, ни этнологию, ни религиозные вопросы, ни ту огромную массив лжи, которые коллективный Запад, либеральный Запад, противники как раз Трампа, предыдущая администрация наложила на украинскую проблему, все это разгрести сразу так одним ударом невозможно. Плюс, я думаю, Трамп выбрал не совсем правильную фигуру Келлога для ведения этих переговоров. Это человек старой закваски, это не новый трампист, и у него как бы простейшее примитивное представление о том, что вот я сказал, а вы сделаете, мы вам повелели, а вы подчиняетесь.
То есть он так, какие-то конечно... детали, внутренние такие глубинные проблемы не будет вдумывать, их учитывать. Так получается?
Посмотрите на физиономию Келлога, и вам все станет понятно, что такие люди вот с такими как бы внешними данными, с таким выражением глаз, лица, они в детали не входят. Они действуют прямолинейно. Это некий танк, скажем, устаревшей конструкции, который в очень негибок, прямолинейный.
Ждет команды, да.
Он идет по одной намеченной траектории. Это большая проблема, потому что в других вопросах Трамп опирается на новых людей, на очень гибких людей, на людей, понимающих суть происходящих процессов. Я в своих социальных сетях порекомендовал бы, например, Стиву Беннону заняться этой проблемой, очень близкий к Трампу интеллектуал, идеолог. Он был советником по национальной безопасности в первой администрации. Очень много сделал для того, чтобы Трамп переизбрался на второй, по сути дела, на третий срок, потому что сейчас оказывается, что предыдущие выборы были демократами просто украдены. Так вот, есть другие фигуры, которыми могли бы заниматься Россия. Келлог — это очень неудачный выбор. И, видимо, как раз из-за этого, из-за того, что у Трампа нет ясного представления о сути конфликта, то, что сказал или на то, что намекнул наш президент, как мы видим победу, как мы видим разрешение и условия для переговоров или прекращения боевых действий, настолько шокировало. Я просто уверен, что так должно было бы быть. Я не знаю деталей. Мы даже не знаем, было ли все-таки или нет. Потому что мы можем верить, можем не верить одним или другим. Но в любом случае ясно, что даже если Путин намекнул на то, что мы понимаем под минимальными условиями начала переговоров по Украине с Америкой, потому что Украина сама не субъект, я думаю, шокировала Трампа, потому что он, видимо, что-то предложил в его глазах очень хорошее, которое нас должно устроить, а оказалось, что мы даже вообще близко к этому не хотим подходить, потому что это нечто абсолютно неприемлемое. Вот из-за этого, мне кажется, мы так и сложно, и немного нервно, я бы сказал, относимся к самому факту этих переговоров. Они вроде как и были, но, по сути дела, их не было. Это и то, и то. Здесь очень-очень деликатный момент, и, наверное, почему мы не хотим большого внимания уделять, например, освещению этого полусвершившегося факта в нашем обществе, именно потому, что здесь ничего не готово. Ожидания огромные, и мы от неправильного слова, от неосторожной какой-то метафоры или случайного экспертизы какого-нибудь недалекого аналитика, мы можем повредить делу, мы можем все испортить, поэтому лучше, на мой взгляд,
лучше,
вот есть такие случаи,
лучше не
нам
стоит.
Не знать. Угу. Да, лучше, вот вы за нас, я отвечаю на ваш вопрос, есть случаи, когда вовлечение массового внимания в тончайшие, сложнейшие, хрупкие переговоры между двумя лидерами мира, от разговора, между которыми зависит судьба человечества, вся архитектура только выстраивающейся многополярности, это, конечно, бывает ситуация, когда нам лучше пока посмотреть, может быть, что-то другое.
Чуть-чуть тогда иначе на это посмотрим. Просто мне кажется, мы еще за последние 2-3 года как минимум привыкли к голословным заявлениям политиков и лидеров, в том числе некоторых, а за которыми за этими заявлениями не стояли никакие действия, либо наоборот противоположные действия. И тут мы, знаете, уже по привычке порой по инерции действуем дальше. Но давайте тогда коротко о том, что Зеленский при этом параллельно что-то комментирует, наверное, на фоне возможных бесед Путина и Трампа, и говорит о том, что он уже готов к любому формату переговоров. Самое главное для него по-прежнему — это некие гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Но что именно он здесь уже имеет в виду? Про НАТО, не про НАТО, про какие-то военные базы, финансовую помощь? Не до конца ясно. Вот как мы это можем прокомментировать?
Ну, Зеленский не может не понимать, что ему конец, Украине конец, все, история закончилась. Она, это, собственно, война и все эти провокации, этот террор был начат предыдущей администрацией. Нынешняя администрация США продолжать поддержку этой линии не собирается. Соответственно, Зеленский обречен. И он пытается встрять отчаянно, как лягушка в молоке, пытается просто встрять в ситуацию, ну, и любым образом уже. Понятно, что его никто не спрашивает. Понятно, что никакие переговоры с ним никто вести не будет. Будут вести разговоры, продолжаться стратегический диалог относительно не только Украины, а всего мироустройства между Путиным и Трампа. И он пытается сказать, я тоже здесь есть, я тоже, я вот маленький такой убийца, наркоман, кровавый садист, подлец и вор. Вот я тоже здесь, меня-то не забывайте, я же как-то тоже каким-то, у меня есть вот там террористические структуры под моим началом. Но я думаю, что это отчаянные попытки привлечь к себе войну. Я думаю, сейчас будет готов вернуться к кварталу 95, плясать любой танец, изобразить любого трансвестита, там, крутить любыми частями тела, лишь бы на него кто-то обратил внимание. Но на него обращать внимание будут все меньше и меньше и меньше. И мы, и Вашингтон. Пока он еще есть для Вашингтона. Он пока просто некоторая обуза. Потому что надо, в принципе, чтобы и ему какую-то роль отвести. А роли у него никакой нет. Пока проблема договориться между главными участниками этого конфликта, между США и Россией. А он здесь, в принципе, ну, выполнит любые поручения, которые ему Вашингтон даст. Другое дело, что, может быть, Вашингтон посчитает, что он вообще не нужен, что это лишний элемент в этой договорной конструкции, в принципе. И, соответственно, он, я думаю, он выражает сейчас готовность сделать все, что угодно. Раньше он говорил никаких переговоров, ни за что. Сейчас он готов на любые переговоры. И я думаю, что вот если бы сейчас ему сказать, что приезжай в Москву и иди там Путину на поклон и с ним договоримся. Я думаю, а немедленно просто. Угу. Правда, он что-то скажет на каком-то непонятном языке, поскольку украинцы вот этой мовы не понимают никто. Когда они говорят, переходят на официальный язык, это они как бы скрывают информацию. Все говорят на русском, думают по-русски, а вот этот какой-то псевдоречь, которую они произносят, это специально для того, чтобы их никто не понял. Или поняли какие-то совершенно такие очень узкие сегменты бесноватого населения. Поэтому он что-то на своем этом непонятном квакающем языке расскажет своим, а и сядет спокойно, спокойненько в любой самолет, вертолет. Сейчас уже это будет другой Зеленский. Это он будет покладистей некуда. А для своих он что-то будет вещать, но это же не имеет значения. При этом этого нам совершенно не надо. Нам необходимо сейчас довести цели специальной военной операции до логического предела, освободить как минимум Новороссию с Киевом, как бы, ну, желательно, территорию всей Украины от нацистского режима, и после этого начать выстраивать новый миропорядок, многополярный мир в диалоге со всеми полюсами. Не только с Западом, не только с Трампом, но и с Европой, которая сейчас явно отколется. Это самая будет серьезная, на мой взгляд, проблема. Ну и продолжая иметь дело с Китаем, с нашими партнерами, с Индией, с исламским миром, с Африкой, Латинской Америкой. Вот это называется строительство многополярного мира. Здесь Украины нету в этом строительстве. Просто ее роли не существует. И ее смысл вот этой агрессивной антироссии, которая была создана искусственно у наших границ, по сути дела, внутри нашего единого русского мира, цель не допустить строительства многополярного мира. Все, тут уже резьба сорвана. И мы внутри этого процесса. Поэтому у Зеленского никаких перспектив, возможно, его поменяют, может быть, его уберут, либо им еще воспользуются для каких-то отдельных шагов. Но то, что даже иллюзия субъектности Киева исчезла, ну, в этом нет ни у кого сомнений.
Давайте коротко ответим на вопросы слушателей и перейдем к следующей теме. Ну, вы смотрите, под трансляцией в группе ВКонтакте «Радио Спутник» нам пишет Михаил. Вопрос такой. Если сейчас уже официально известно, что к краху Советского Союза напрямую причастна организация USAID, которую мы обсуждали с вами в прошлый понедельник, не стоит ли нам кардинально пересмотреть ту конституцию, которую они нам описали? И не стоит ли нам взять за модель систему рыночного социализма, который сейчас главенствует в Китае, то есть вернуться к родным корням. Но конституция у нас уже в любом случае переписана, да, современная под наши реалии. Ну вот, что исправлено. Можете добавить? Исправлено, да.
На самом деле, это совершенно закономерный вопрос. Сейчас нам становится, после вот этой консервативной революции Трампа, становится ясна вся картина того, что с нами происходили последние 35 лет, в том числе, начиная особенно в 90-е. И масштаб катастрофы и предательства предшествующих элит, он налицо. И одновременно, поэтому, соответственно, люди, которые участвовали в работе, по сути дела, на спецслужбу враждебного государства и помогали устанавливать над Россией внешнее управление в 90-е годы, в том числе в идеологии, в образовании, в праве, в Конституции, конечно, они должны быть названы по именам, они должны быть предъявлены, они должны быть поставлены в центре внимания. И соответствующим образом нам, конечно, надо заканчивать, ставить точку в этой истории внешнего управления другой враждебной цивилизации. Даже если Трамп сейчас укрепится, а скорее всего он укрепится, все равно это не значит, что мы должны и обязаны следовать за Америкой. Ни за либеральной Америкой, ни за консервативной Америкой. У нас своя собственная судьба. Но ведь именно этим и занимался Владимир Владимирович Путин. В течение 25 лет своего пребывания у власти, по сути, он и исправлял те кошмарные действия, которые привели к обрушению и Советского Союза, и нашей идеологии, нашей системы, нашей промышленности в 90-е годы. Все 2000-е шли под эгидой «Уйдем от 90-х, прочь от 90-х». Мы их преодолевали, мы их изживали, мы меняли элиты. Мы отслаивали слой за слоем от общества тех, кто сегодня стали релокантами, открытыми врагами государства, избавлялись от них очень трудно и медленно, но теперь оказывается, что вообще в принципе та система 90-х годов Российской Федерации, которая была запущена на обломках и развалинах Советского Союза, все это было созданием USAID, как раз USAID. То есть это просто была шпионская конструкция, колонизация и установление внешнего контроля над нашей страной. Мы и так изживаем это. Сейчас все карты открыты. Сейчас понятно, что делал Путин эти 25 лет. Многие не замечали, сколько были очень аккуратно проводились реформы в сторону возвращения суверенитета России. Но сейчас все становится понятным. И одновременно понятно, сколько еще нам предстоит сделать. И как много мы еще не доделали. У нас вот от пятой колонны мы освободились, по сути. Но от шестой колонны нет. То есть это те же самые люди, работавшие на USAID до 2012 года, когда эта была организация у нас официально запрещена. А кроме этой организации существовало еще множество разных фондов, филиаций с помощью сетей в научном сообществе, в политической элите, среди экспертов. Они проникали в наши структуры, в наши клубы, в наши международные организации для того, чтобы фактически управлять нами. Сейчас вот эта картина обнаруживается, и глубоко засевшая в нашем обществе шестая колонна, вот да только сейчас до нее по-настоящему дойдут руки, потому что ее деятельность уже просто наивностью, такой доброжелательностью, открытостью к другому миру объяснена быть не может, потому что это другой мир, которому они были открыты и доброжелательны, просто начал с нами убийственную войну, расколов наш русский мир на две части. То есть они соучастники преступления. Шестая колонна — это не просто заблуждавшиеся либералы 90-х и 2000-х. Это, по сути дела, государственные преступники. Трамп вылавливает своих государственных преступников, которые с западной стороны, со стороны Америки, эту линию проводили. А нам надо, конечно, что-то делать со своей стороны, потому что сохранять это по инерции уже нет никаких резонов просто.
Сыпятся нам вопросы через мобильное приложение «Радио Спутник». Ну и в продолжение того, что мы много еще не доделали, Дмитрий справедливо замечает, что надо отбить Курскую область. Андрей пишет, что Зеленскому в Москве один путь, в матросскую тишину. Ну, тут не можем утверждать наверняка, конечно. Ну и вот такой вопрос, если коротко мы скажем. Трамп хорошо знал, как президент, про USAID в первый срок. Почему же расследование только сейчас? Потому что Трамп во второй срок — это не тот, что в первый. Могу я предположить?
Правильно, абсолютно правильно. Первый срок Трампа, он был прикидочный, такой ориентировочный. Это был опрос, был технический сбой функционирования либерального глобализма, хотя Трамп показал, что противник этого либерального глобализма может победить даже в Соединенных Штатах Америки, что было шоком, абсолютным шоком. Но он пришел один, и он пришел в систему, настроенную совершенно противоположным образом. И он поставил перед собой цель осушить болото и изменить идеологию, доминирующую в США. Он в первый срок не смог, но он заложил основы, он собрал команду, он стал харизматическим лидером большинства американцев. Он заключил важнейший диалог с хай-теком, то, что называется right-tech, такими консерваторами, консервативно ориентированными олигархами Силиконовой долины, такими как Илон Маск, как Питер Тиль. И благодаря этому новому стратегическому повороту он получил дополнительную критически важную массу поддержки уже в 2024 году, когда он и победил. И теперь он привел этих людей, сформировавшихся за 8 лет его активнейшей политической деятельности на первых ролях, он привел их в новую команду. Он начал настоящую революцию, и в первый раз ему не удалось осушить болото. А теперь он действительно по-настоящему поразил то ужасное существо, того монстра, который в центре этого болота жило. Фактически это уже не игра, это война с серьезными противниками, и USA — это начало. Дальше Трамп намерен провести аудит Пентагона, ЦРУ, фактически упразднить Министерство образования и приняться за ФРС, Федеральную резервную систему. Вот эти главы Гидры, одну срубили, USAID, осталось еще несколько, и ими должен заняться Илон Маск, Додж и Рон Пол, вот как в Федеральной резервной системе. Это грандиозная революция. Это, наверное, больше того, что произошло в 91-м году или аналогично тому, что произошло в 17-м в нашей стране. Просто полностью минус меняются на плюс, черное на белое. Кто-то, конечно, будет считать, что белое на черное, но, по крайней мере, это поворот на 180 градусов. И USAID — это первая голова Гидры, которая срублена, и как восстановлению не подлежит, как говорит Илон Маск. Но дальше займутся всеми остальными. Демократы в панике, они визжат, они требуют все вернуть назад, грозят гражданской войной. Посмотрим, как получится.
Но это ожидаемо, что они сопротивляются, конечно.
Естественно.
А у нас впереди новости, мы потом вернемся. Очень важно поговорить о том, что происходит в Европе. В частности, саммит в Мадриде состоялся, правых сил Европы. Но об этом после выпуска новостей. Оставайтесь с нами, друзья.
Эскалация. Александра Дугина. Узнать за 90 секунд. На стыке 1950-х-1960-х годов человечество было одержимо покорением космоса. Люди бредили полетами на Марс, Луну, Венеру. Мечтали о знакомстве с внеземными цивилизациями. Стремительное развитие ракетостроения не оставило равнодушным американский автобизнес. Нужно было идти в ногу со временем и предлагать потребителям четырехколесную версию глобального тренда. Автопром фонтанировал техническими новациями, переживал настоящий золотой век. Футуристические концепт-кары стали делом чести крупнейших концернов. Хвостовые крылья, имитирующие внешний вид ракет, использовались на разные лады. Устанавливались огромные выхлопные трубы, напоминающие сопла летательных аппаратов. Прозрачные крыши, жесткие грани на кузове, массивные радиаторы приводили публику в восторг. Приземистость и огромная длина некоторых моделей поражали воображение. Это были не автомобили, а произведения искусства. Полет фантазии их авторов не был ограничен ничем. В одном из таких концептов применили небольшой ядерный реактор. Некоторые машины поставили в производство, но автоконцерны ждал коммерческий провал. Ажиотажного спроса не возникло. Восторгаясь футуромобилями со стороны, для обычной жизни американцы предпочли традиционные модели. Вот что такое прагматизм, ну или приземленность. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на radiosputnik.ru.
разберется.
Четко. Разберется.
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 Да.
Стас, ай как просто, разберется. Каждое утро с понедельника по четверг на радио «Спутник».
Разберется он.
Здравствуйте, меня зовут Петр Лидов. Каждое утро у вас есть возможность пообщаться и со мной, и с моими гостями, с моим соведущим. Иногда они, правда, меняются, с Трофимом. В нашем утреннем шоу «Изолента. Живьем». По содержанию мы, конечно, будем говорить обо всем, что нужно знать утром, перед приходом на работу, даже если вы остались дома. Поговорим о чем-то, наверное, грустном, веселом, о важном. В общем, по-разному, как и наша жизнь. Слушайте «Изоленту. Живьем». И слушайте «Живьем», да и «Изоленту. Живьем». В общем, она про жизнь.
Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Ветеран Великой Отечественной войны из Новгородской области одним из первых получил медаль к 80-летию Победы. Об этом рассказал исполняющий обязанности губернатора Александр Дронов. Он уточнил, что как раз сегодня Василию Степановичу Крестьянинову исполнилось 99 лет. Юбилейные медали вручаются в Новгородской области по поручению президента России. Ветеран участвовал в боях с милитаристской Японией. Спасатели применят подводный беспилотник для обследования севшего на мель у западного побережья Сахалина китайского «Балкера». Об этом сообщают местные власти. Уже установлены боновые заграждения на берегу. Как только позволит погода, аналогичное сооружение выставят и вокруг корабля, чтобы избежать возможного разлива нефтепродуктов. Судно село на мель в Невельском районе накануне. Молдавская ГРЭС, расположенная в Приднестровье, снова работает на угле для экономии газа. Об этом заявил министр экономического развития республики Сергей Оболоник. Ранее Приднестровье отказалось от предложения Евросоюза профинансировать закупки газа для непризнанной республики. Власти не захотели выполнять условия ЕС, одним из которых было постепенное повышение тарифов для потребителей. Жителям Мариэл, которые станут участниками специальной военной операции, будут выплачивать от региона по 2 миллиона 600 тысяч рублей. Об этом заявил глава республики Юрий Зайцев. Власти ранее уже увеличили выплату заключившим контракт на 400 тысяч рублей. В общей сложности жители Мариэл теперь получат 3 миллиона рублей вместе с федеральными выплатами. Кроме того, региональную выплату контрактникам увеличили до 1 600 тысяч рублей в Астраханской области. Об этом сообщил губернатор Игорь Бабушкин. Ранее региональная выплата составляла 1 миллион рублей. С открытия сезона проката 2025 года для аренды электросамокатов и велосипедов в Москве необходимо проходить верификацию на портале mos.ru, где потребуется учетная запись. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы. Это позволит быстрее привлекать к ответственности нарушителей ПДД. Без верификации пользователю будет доступен тестовый период из 5 поездок. В это время ему придет несколько уведомлений. Похолодание ожидается в столичном регионе в праздник Сретения. К субботе ночью будет до минус 12 градусов, а днем минус 7. Об этом сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Она напомнила, что в текущем году в Москве не было традиционных морозов. На Рождество и Крещение в столице наблюдалась оттепель. До конца второй декады февраля умеренный мороз сохранится. Еще больше новостей, также фото и видео подробности значимых событий есть в телеграм-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в час дня.
Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Эскалация. Александра Дугина.
Мы продолжаем работать в прямом эфире на радио «Спутник». Это «Эскалация» Александра Дугина. Меня зовут Татьяна Ладяева. Александр Дугин с нашей студии на прямой видеосвязи. Мы еще раз всех приветствуем и напоминаем, подключайтесь к нашей видеотрансляции. Группа ВКонтакте, телеграм-канал «Радио Спутник». Вопросы отправляйте в том числе с помощью мобильного приложения «Радио Спутник». Мы переходим к событиям, не менее важным, которые происходят в Европе. В частности, третья по величине партии Европарламента «Патриоты за Европу» провела партия саммита в Мадриде. И там собрались правые лидеры стран Евросоюза, ну, в частности, премьер Венгрии Виктор Орбан, был лидер французской оппозиции Марин Ле Пен, ну и многие другие. И вот важно то, до чего они, скажем так, договорились. А именно, они поддержали политику президента США Дональда Трампа, выступили против поддержки Украины, что для нас немаловажно. А также против радикального ислама, нелегальных мигрантов, гендерного разнообразия и зеленой повестки. Александр Гильевич, насколько те планы, которые вот мы прочитали, которые я перечислила, действительно реальны для реализации?
Вы знаете, конечно, если все будет так, как сейчас, если будет сохраняться статус-кво, то они остаются лишь благопожеланиями отдельных, не самых влиятельных сил в общем европейском контексте. Но то, что представляли собой трамписты с абсолютно такой же позицией в целом по геополитике, по отношению к нелегальной миграции, к зеленой повестке, к гендерному разнообразию и другим вот этим патологическим формам тоталитарной либеральной идеологии, глобалистской идеологии, ведь и трамписты тоже были маргиналами, и трамписты тоже были неприкасаемыми, они были париями. А о них, кроме как с издевкой или с добавлением маргинал, экстремист, крайне правый, фар-райт, еще хуже шли в ход названия фашист, никто не говорил в Америке до фактически победы Трампа и до его инаугурации. То есть в Америке победила консервативная революция, и все сменилось, и маргиналы стали властью. Власть стала маргиналами, они сейчас пытаются прорваться в демократы и сторонники вот этой повестки Дэи пытаются ворваться в Министерство образования, а их один охранник огромную толпу беснующихся либералов не пускает. То есть там поменялась власть. А естественно, поскольку Европа приучена быть частью вот этого атлантического сообщества, где в столице власть поменялась, а это некие провинции вот этого НАТО-ленда, вот этой Атлантической империи, которую создали, по сути дела, именно глобалисты. Вот эта провинция, она оказалась в недоумении. С одной стороны, они видят, что в метрополии пришли совершенно противоположные силы, а они еще, вот эти провинции, не готовы признать правоту Трампа, но уже поднимается оппозиция, которая очень близка Трампу по своим основным идеологическим направлениям, и вот она готовится к европейской консервативной революции. Сейчас у них есть колоссальная поддержка за океаном, потому что Илон Маск сказал, вот как есть MAGA проект, Make America Great Again, и теперь будет проект MEGA, Make Europe Great Again, сделаем Европу великой. И, соответственно, он переключил сети, которые все сходятся к Вашингтону, и которыми пользовались глобалисты, сети Сороса, теперь он переключил их для того, чтобы они работали на революцию. Ну, как вот большевики, когда захватили там, почтам, телеграф, телефон, они стали сами звонить друг другу по этому телефону. Не белые, не консерваторы звонили, а большевики. И точно так же на вокзалах стали ездить сами в своих бронепоездах и стали печатать депеши своим сторонникам. Сейчас вот такой же захват вот этих принципиальных центров управления Америкой, а это значит всем западным миром, в руках консервативно-революционные группы трампистов. Соответственно, они начинают уже поддерживать АФД, как Маск, альтернатива для Германии, тоже участники этого съезда, поддерживают Орбана, у них с Орбаном прекрасные отношения, поддерживают итальянского Сальвини, консерваторов, да и саму Мелони, Марин Ле Пен, то есть как бы власть в метрополии поменялась, а провинция еще в недоумении. И вот часть вот этих людей, политических сил провинции, которые до вчерашнего дня оказались просто никем, просто их там сажали, запрещали, они выигрывали выборы, они говорили, ну а вы кто такие, вы же крайне правы, поэтому вас выкидывали, ну просто демонизировали. Этот либеральный фашизм, он действовал в данном случае наоборот. Они сами были фашистами, расистами, жесточайшими диктаторами, но укоряли в этом своих политических оппонентов и на этом основании делали с ними что хотят. Вот сейчас таким образом поднимают голову это мега, Make Europe Great Again, вот это движение альтернативной Европы, Европы, которая ориентирована на традиционные ценности и против антитрадиционных ценностей. И можно сказать, что мы стоим на пороге европейской консервативной революции. Вот первые ее представители начинают шевелиться, организовываться. Пока они третья партия в Европарламенте, но по большому счету, за исключением... Да, хотя вот есть только в Венгрии, может быть, Словакии, Фицце, в Венгрии, Орбан, они действительно, и Мелони в Италии, они у власти, трамписты у власти в Европе. Это тоже немало, потому что за ними же сейчас США и вся их мощь новая, трампистские США. Так вот, но с другой стороны, в своих странах, где они еще далеко не у власти, во Франции, в Германии, в Испании, консерваторы на самом деле все равно имеют огромную массовую поддержку населения. Просто элита держит настолько жестко политические бразды, настолько сильна либеральная диктатура, что это никто не признает, этот факт замалчивается. Фактически они подвергаются тому, что называется канцелинг, то есть отмене. Они отменены, но они большинство. И поэтому стоит еще поднажать, и Евросоюз, и глобалистская верхушка этой оторвавшейся, такой немного отставшей от метрополии европровинции, это начнет уже трещать по швам. Я думаю, Макрон, Шольц — это кандидаты просто на свержение. Я даже не знаю, как это будет происходить. Будет ли это политическим, демократическим способом или нет. В принципе, это уже не имеет никакого значения. Если возникает революционная ситуация, она разрешается либо мирно, либо немирно. И как это пойдет, мне пока трудно сказать. Это первая попытка, по сути дела. Они раньше встречались, как клуб таких отверженных, как парии между собой, как чандалы, которые соберутся, где-нибудь их еще разгонят, демонизируют, пробьется какой-нибудь журналистик либеральный поганый, который там напишет какую-то грязь и ложь о них. И они разойдутся, повесив носы по своим национальным квартирам, ожидая там следующей волны репрессий. А теперь это уже что-то другое. Теперь это уже представители вот этого нового трампистского консервативно-революционного обкома, у которых на той стороне довольно серьезная поддержка по ту сторону океана. А это ведь главное, главный массив Запада. Поэтому я думаю, что ситуация очень интересная, и надо обратить на это внимание. При этом это те силы вот собираются, которые максимально, именно консервативные правопопулистские, максимально симпатизируют России. То есть есть те, которые совсем за нас, есть те, которые, в общем, колеблются, есть те, которые даже нас предавали, как Мелони, по другой геополитической ситуации. В общем, мы это тоже запомнили, это было некрасиво и подло, потому что они фактически развязали, участвовали в войне против нас. Это мы так просто не забудем. Но в целом, вот если брать в целом, правоевропейские популисты, они дружественны и Трампу, и дружественны консервативной, и тоже такой вот ориентированной на традиционные ценности России. Это очень интересный феномен. Мы никогда с ними не работали. Мы традиционные интернационалисты, по инерции мы левые. Мы имели дело с левыми группами на Западе или просто теми, которые были у власти. И то не сработало. Левые практически выродились, они сейчас только на гей-парады ходят, иммигрантов защищают, а верхушка, они нас... Это просто те, с кем мы вступили в конфликт. Поэтому если у нас и есть тут выбор, кто мог бы быть силами в Европе, как более-менее соответствующие нам, так это как раз представители мега. Make Europe Great Again, вот эти консервативные силы. Объективно, ничего личного. При этом, как ничего личного, когда они стоят за традиционные ценности, и мы за традиционные, они против зеленой повестки, и мы против подчинения нашей национальной экономии каким-то абстрактным, высосанным из пальца требованиям. Они против мигрантов, и мы нелегальных мигрантов. Они за семью здоровую, они против гендерной политики, и мы также. Ну, смотрите, найдите...
Больше 20... общего, чем кажется, да.
Конечно, конечно. И найдите 100 отличий, там хотя бы одно отличие, по сути дела. Нас в них отталкивала только их русофобия. И то, что они пошли всем фронтом против нас. Ну, собственно говоря, это серьезно. И это, конечно, мы просто так не забудем. Но с других точек зрения, особенно если они демонстрируют какую-то симпатию и дружелюбие в отношении России на новом витке, следуя, конечно, за их вашингтонскими нынешними новыми, такими новыми хозяевами, не то что хозяевами, союзниками, старшим братом. Но на самом деле Орбан тот же самый, он много сделал для того, чтобы этого старшего брата, в общем-то, изменить его представление о России. То есть они тоже не чистые объекты. Если уж говорить о суверенной Европе, о великой Европе, она не должна быть просто таким послушным инструментом американцев. Это совсем другое. Возникнет два Запада, два полюса на самом Западе, две суверенные колонны. И, может, они даже между собой, вот мага и мега, в какой-то момент и войдут в конкуренцию и сопротивление. Это тоже не исключено. Но сейчас пока в Европе господствует вот эта клика либеральных нацистов, расистов, убежденных русофобов. И они воюют с нами. Поэтому, на самом деле, это теперь уже... можно рассматривать как нашу пятую колонну в Европе, вот этих правых популистов. Мы ими серьезно не занимались, но на самом деле, видимо, зря, потому что либералы их демонизировали, и нам казалось, что мы будем иметь дело с маргинальными, ничего не представляющими собой экстремистскими силами. А это было будущее. Это на самом деле то будущее, которое рано или поздно в Европе произойдет. Поскольку, потеряв самую главную опору в Вашингтоне, рано или поздно это отколовшееся леволиберальная, такая нацистско-либеральная провинция европейская отпадет, и произойдет те же самые процессы, произойдут, как и в самой Америке. То есть консервативная революция набирает силы, они европейская, они консолидируются. Посмотрим, сколько времени это займет, получится ли это сделать демократическим способом или просто настоящим переворотом, резнёй, гражданской войной. Ну, нам, в принципе, все равно, это любое волеизъявление мы примем, или мирное волеизъявление.
Мы только наблюдать
народа
в этом смысле будем, поскольку, опять же, мы не вмешиваемся, в отличие от многих других государств.
Давайте
могли бы, но с другой стороны,
могли.
Давайте коротко напомню нашим слушателям, что действительно Виктор Орбан очень многое сделал в тот момент, в те полгода, когда Венгрия председательствовала в Европарламенте, в том числе он с Владимиром Путиным лично встречался и неоднократно так беседовал. Плюс парламентские выборы в Германии, они пройдут уже буквально через 2 недели. 23 числа, 23 февраля, значит, мы будем наблюдать там, я думаю, уход Шульца, да, и пока большой вопрос, кто будет на его месте. Ну и давайте в продолжении Мега, в продолжении Make Europe Great Again обратим внимание на комментарии под трансляцией в группе ВКонтакте. Галина нам пишет: заботы о безопасности Украины Дональд Трамп пытается переложить на Европу. Станет ли Европа после этого великой? Вот может ли она стать великой с теми обязанностями, скажем так, которые пытаются на нее возложить?
Ну, вы знаете, если вы передаете кому-то полуразложившийся токсичный труп, из которого еще полный радиации, разлагающийся на глазах и исторгающий зловоние, и вы считаете, что теперь вот это подарок, который вы послали там своим близким друзьям, это, безусловно, не так. У Украины токсический отход. Трамп просто спешит от него избавиться и... закономерно полагает, что если Европа останется одна перед лицом России, то ее крах, вот крах этой глобалистской элиты либеральной, он просто ускорится. Поэтому, собственно говоря, я вижу это именно так, что это такое «бойтесь донайцев, дары приносящих». То есть это троянский конь. Поручить Европе заниматься войной с Россией на Украине – это способ, скорейшим образом, ослабить, а то и может развалить своего торгового конкурента, каким видит Европу и Трамп, и подорвать политические позиции своих идеологических врагов и оппонентов, потому что европейская элита сегодня – это враги трампизма, они вот уже не скрывают. И даже там в Дании, например, в ответ на предложение Трампа захватить Гренландию, говорят, что мы будем воевать тогда уж там, Европа будет воевать с Америкой. Это замечательное мероприятие, а если мы еще Украину с этим кошмаром, с этим разлагающимся обществом, с бесноватым населением, выжившим просто из ума, доведенным до состояния недочеловеческой агрессии, ярости ко всем, желания получить какие-то деньги, какое-то оружие, вот это террористическое образование, если за него Евросоюз теперь будет отвечать, ну, я думаю, что это просто наилучший способ Трампа избавиться от этого токсического актива, который представляет собой чудовищное обременение, сковывает его по рукам и ногам, ставят его в невыгодное положение с точки зрения действительно перекройки геополитической карты мира, которой он занят, и в принципе он фактически избавляется от Украины. Да, это не способствует тому, чтобы Россия, Европа стала великой, но это способствует тому, чтобы она быстрее развалилась. И я думаю, что Трамп в принципе на это и рассчитывает. Это Европа, нынешняя Европа развалится, а на месте будет что-то другое.
Будет другая. Угу. Возможно, сильная, да. Давайте в оставшиеся 5-6 минут, Александр Гелич, поговорим о том, что происходит на Ближнем Востоке, объясним нашим слушателям. Но одно из последних заявлений Трампа по этому поводу, он говорит о том, что США могут купить сектор Газа, установить над ним контроль и затем восстановить при помощи арабских стран. Кроме того, он говорит о том, что может потерять терпение в отношении соглашения Израиля и Хамаса, а в самом движении Хамас при этом заявили об угрозе срыва сделки о прекращении огня в Газе. Лопнуть терпение у Трампа. Это что значит? Это как может выглядеть?
Ну, он скажет, Трамп, безусловно, в этой ситуации однозначно на стороне Нетаньяху. Он вот на Ближнем Востоке, если, например, в других областях у нас такого прямого антагонизма с Трампом нет, то здесь, я думаю, у нас разные позиции у России и у Трампа. Трамп однозначно на стороне Нетаньяху. Он считает, что палестинцев надо вообще изгнать с этой территории, с Газа, переселить их в Египет или в Иордан, что привело в ужас руководству Египта и Иордании, и, соответственно, в том числе зачистить и западный берег реки Иордан. То есть Трамп в данном случае дает зеленый свет миносионистскому, крайне правому правительству Нетаньяху и готов его в этом отношении поддерживать, не обращая внимания на палестинцев, а Хамас считается Америка и Трамп экстремистской организации, поэтому он их даже как субъект не хочет воспринимать. Соответственно, эти планы, они чудовищны для палестинцев, они абсолютно неприемлемы для всего исламского мира. И Трамп, вот, мне кажется, в геополитике, в строительстве нового мира, вот здесь, на Ближнем Востоке, совершает по-настоящему свою первую ошибку. Он отчуждает от себя исламский мир, а это могущественная сила, он не рассматривает его как самостоятельный полюс. Больше всего он не любит Иран и шиитов, и вот тех, которые стоят на жестко антисионистских, антиизраильских позициях. Он делает выбор в пользу Израиля, и он со своей решимостью, наверное, пойдет на этом пути довольно далеко. И зайдет довольно далеко, потому что пока он сейчас на волне, Он сломал многие, казалось бы, непреодолимые преграды внутри американской политики, а это, конечно, сказывается на всем мире. И, конечно, накрылен. Ему кажется, что можно там превратить в Трамп-хаус, вот это в отель Трамп-билдинг, просто всю Газу.
А вот экономика. Это очень интересный момент, Александр Гелич. То есть он как бизнесмен смотрит на эту историю. А что такого в Газе, что это выгодно с точки зрения бизнеса проект? Что выгодно купить и вот что там построить? Там какие-то замечательные территории, ресурсы, да?
Это территория, которая непосредственно примыкает к каналам, соединяющим Индийский океан и Средиземное море. Это важнейшая зона, не сама Газа, а важнейшая зона вокруг нее с точки зрения мировой торговли и мировых морских путей. И контроль над этой территорией Трамп считает, что должен быть в руках США. Именно поэтому он такое внимание уделяет и Панамскому каналу на ближних территориях к нему. Это очень серьезно. Речь идет о морских коммуникациях мировых. Одновременно речь идет о поддержке Нетаньяху, который является в значительной мере, как и Путин, я думаю, для него ролевыми моделями, сильный, твердый, жесткий лидер, который способен добиваться своего любыми способами. Конечно, для нас такое сравнение неприемлемо, но Трамп где-то мыслит именно так. Мы сейчас говорим не о нем, а не о том, как на самом деле. Так вот, он видит в Нетаньяху сильного, харизматического лидера, выступающего против радикального ислама, к которому у него большая антипатия традиционно. И Трамп фактически готов пойти на невероятно революционные эксперименты по созданию Великого Израиля. То, что это приведет к взрыву и к фундаментальному кровавому месиву на Ближнем Востоке, которого еще мир не видел, мне кажется, он недооценивает. Он это особенно не видит. Но я надеюсь на то, что вот при всей радикальности его и действий, и заявлений. В некоторых случаях, когда он войдет уже в большую политику, как один из ее фундаментальных архитекторов, важнейших архитекторов, он начнет считаться с реальностью. Иначе он окажется в таком же положении, как те, кого он сверг. То есть либералы. Они не считались с реальностью, жили по своим собственным законам, подстраивали реальность под свои правила, а правила под свои интересы, и в конечном итоге пришли к тому, что, к чему они пришли, то есть к полному и тотальному краху либеральной идеологии и глобализма. Трамп, если будет так же параноидально, если угодно, себя вести, он может тоже сильно потерять свои позиции. Я заметил такую вещь. Среди сторонников Трампа сейчас мнения относительно Израиля разделились. Нам кажется, что все трамписты правые полностью поддерживают Израиль. Значительная часть поддерживает. Но это где-то половина, а то, кто знает, может, даже и меньше. Потому что очень много сторонников Трампа, консерваторов, правых сторонников традиционной ценности, они как раз не испытывают такой однозначной симпатии в отношении израильского руководства. У них другая точка зрения. К исламу у всех, наверное, отношения достаточно сдержаны. Но вот по отношению к Израилю там мнения трампистов раскололись. И очень видные трамписты, и Такер Карлсон, который недавно посетил Белый дом, и Джеффри Сакс, и Джон Миршаймер, и еще очень многие другие, например, Кэндис Оуэнс, они как раз против такой однозначной поддержки Нетаньяху и издевательства над палестинцами и поддержки их, по сути дела, геноцида. Поэтому ситуация очень переменчивая здесь. И посмотрим, как очень нестабильная. Нам надо, главное, думать о себе, делать Россию великой, укреплять наш суверенитет и следовать тем принципам и идеалам, которые являются нашими, которые мы считаем верными, истинными, справедливыми, и не сходить с этого пути ни при каких обстоятельствах.
Вот на этом сегодня будем заканчивать. Александр Дугин будет с нашей студии снова на связи ровно через неделю, в следующий понедельник, в полдень, друзья. Пока новости на радио «Спутник». Оставайтесь с нами.
Страна героев. Юрий Абаев. Герой России, гвардии подполковник Юрий Абаев, немногословен в своих воспоминаниях о событиях лета 2023 года. Говорит, очень тяжелый был участок. Тогда мотострелковый батальон под его командованием несколько суток сдерживал напор ВСУ на линии Работино-Вербовое в Запорожье. Абаев был еще майором, воевал под позывным «Буйвол». Украинские войска предприняли попытку контрнаступления. Батальону «Буйвола» следовало остановить продвижение механизированной бригады ВСУ. Ее сопровождали штурмовики из украинского подразделения «Скала». У противника было очевидное превосходство по силам. Он намеревался пробить брешь в российских позициях и выйти в тыл. Но бойцы майора Абаева не позволили этого сделать. Они пресекали накат за накатом. При этом участок, где закрепились буйволовцы, не был оборудован. Обычная лесополоса, из которой выбили неприятеля. Наши ребята, как говорят на фронте, уверенно отработали. Пополнили личный список уничтоженной вражеской техники на 70 позиций и взяли в плен около 80 украинских военнослужащих. «Золотая звезда» стала четвертой боевой наградой Юрия Абаева после ордена мужества, медалей Суворова и «За отвагу». Страна героев. Голоса бойцов из зоны специальной военной операции. Музыкальные приветы, важные слова самым близким, признание в любви. Каждую субботу в эфире «Радио Спутник» в 9 вечера программа «Позывной Спутник» на волнах полевой почты.
Вы должны это услышать.
Подпишитесь на телеграм-канал «Радио Нижнее Подчеркивание Спутник». Разберемся. Скажите, Дмитрий, вы хотите поговорить об этом?
Большая тема, интересная, сложная и разнообразная.
И что вы чувствуете?
Ну, это как вот в анекдоте. Знаете, что это ужас, но не ужас, ужас. То есть печально, конечно, грустно, но что делать?
А чего бы вам хотелось?
Хочется поворчать, естественно.
Откровенный разговор, который никого не оставит равнодушным.
То, что меня довольно сильно волнует, и то, что, я думаю, волнует миллионы людей, кроме меня.
Авторская программа Дмитрия Ольшанского «Комиссар исчезает». По средам в 9 вечера на радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетель.